знаете, как и у многих русских из первой эмиграции после революции, судьбы у них были просто невероятные. Это можно книги писать о каждом.
Действительно, отец по жизни семьи Казачкиных можно изучать историю 20 века. Отец Мишеля, Юрий, во время революции 17 года 18-летним студентом оказался в Крыму и там получил телеграмму от близких с наказом не возвращаться в Москву. Вместе с англичанами он уехал из Крыма в Египет, а в середине 20-х перебрался в Париж, который тогда был центром русской интеллигенции. Юрий Павлович Казачкин стал работать секретарем у Бердяева. Мама Мишеля Казачкина, Юдив Меллер, приехала во Францию с родителями в 1925 году из Петербурга. Они пережили революцию, и Юдив даже успела поучиться в советской школе. Жизнь становилась все труднее, рос антисемитизм, и семья решила уехать сначала в Ригу, а потом в Париж. В Париже Юдив вместе с сестрой зарабатывала шитьем и училась в Сорбонне. Там она и познакомилась со своим будущим мужем. Мишель Казачкин говорит, что рос в совершенно русском окружении.
Дома мы говорили по-русски. Не только говорили по-русски, но отец мой просил меня, я должен был каждый день читать какую-то книгу, несколько страниц громким голосом. Все у нас были детские русские книги, опубликованные в России, их можно было покупать в Париже. И я помню в моем детстве, как мы покупки делали в русских лавочках. Так что было каша, огурчики, селедка, все, что хотите.
Я спрашиваю, тосковали ли родители по родине?
Конечно, родина была русская. Все у нас дома было русское. Но я не помню, что родители мои когда-нибудь бы думали или сказали бы, что они хотели бы вернуться. Это я совершенно не помню. Но у нас в русских кругах моих родителей некоторые вернулись в 50-х годах и там погибли. Это я
помню. Но и тем, кто остался в Париже, пришлось пережить тяжкие испытания. В годы войны отец Михаила Юрьевича работал в рядах сопротивления вместе с легендарной матерью Марией и священником Дмитрием Клепининым. Оба сегодня причислены к лику святых. Они делали фальшивые документы для евреев, чтобы спасти их от фашистов. Мать Мария, в миру Елизавета Кузьмина-Караваева, 31 марта 1945 года погибла в газовой камере лагеря Равенсбрюк. Юрий Казачкин и отец Дмитрий тоже попали в руки гитлеровцев.
И они были арестованы в 43-м году и посланы в лагерь Бухенвальд, Дора. Отец Дмитрий там погиб, а отец мой вернулся живым в 45-м году, в апреле 45-го года, но тоже с туберкулезом.
Трагичной оказалась и судьба бабушки Михаила Юрьевича по материнской линии. В войну она пряталась от нацистов на юге Франции. Но после одного из нападений партизан немцы потребовали от жителей деревни под угрозой истребления выдать всех евреев. Бабушку отправили в концлагерь, где она и погибла. А тетя Евгения Черносвитова попала в историю литературы и не потому, что преподавала в университетах Лозанны и Женевы.
И она была любовью писателя Ренер Мария Рильке. И он погиб, в общем, в ее как-то, она его обнимала, когда он погиб в Сьер. И это в многих книгах и биографии. Это, кажется, была более платоническая любовь.
Михаил Юрьевич жалеет, что в те времена мало расспрашивал родителей об их жизни, а сами они не очень-то откровенничали.
Я тоже много помню, как мы все собирались, эти друзья моих родителей из концлагеря с детьми, и очень мало говорили о обстоятельствах в лагере, шутили даже о эсэсах, шутили, и, в общем, нам говорили, что мы должны расти в мире, где такого, чтобы никогда больше не случалось.
Со временем Михаил Юрьевич обнаружил семейные связи в Америке и в России. Дело в том, что отец его матери в 1931 году уехал попытать счастье в США и вскоре там умер.
И моя мать никогда не могла мне сказать, где он похоронен, они ничего не знали.
конце концов, удалось выяснить, что его могила находится на кладбище под Нью-Йорком, и в 2014 году доктор Казачкин разыскал этот безымянный кусок земли.
После 80 лет мы с моим двоюродным братом там построили теперь могилку и надпись.
А в 70-х годах Михаил Юрьевич вместе с мамой впервые приехал в Россию. Ведь в Москве осталась семья его отца, с которой все эти годы фактически не было никакой связи. Ему удалось найти сестру отца, Татьяну, и своих двоюродных брата и сестру, Алексея и Валерию. Но тетка отказалась встречаться с племянником. О жизни в Советском Союзе ему рассказывали его кузены.
Сперва семья имела целый этаж, а потом квартиру, а потом одну комнату в коммуналке. И в этой комнате не только они жили 5 или 6 человек, но и там стоял рояль, потому что Алексей учился и потом стал пианистом. Я это говорю, потому что они совершенно не боялись переписываться с моим отцом. Я знаю, что было одно письмо моего отца, зашито в матрасе. Настолько люди боялись. Так что это было в 71-м году или что-то такое, когда я сперва поехал в Россию, мы нашли адрес старшей сестры моего отца, Татьяны. Но она отказалась и не хотела нас видеть. Еще как-то люди тогда боялись.
В следующий раз доктор Казачкин приехал в Москву уже в качестве врача, представителя организации «Врачи мира», выяснять, какова ситуация со СПИДом. Оказалось, что на тот момент она не вызывала тревоги. Зато врачи обнаружили, что в катастрофическом положении оказались старики. Они организовали программу помощи, в которую принимали людей старше 70 лет, с инвалидностью, не имеющих родственников, доход которых не превышал $20.
И таких людей в центре Москвы тогда, в 92-м году, да, первой половине 90-х годов, были сотни, тысячи. Они жили в ужасных обстоятельствах. Я помню некоторых, которые, в общем, только питались черным хлебом и молоком, потому что это единственное, что они могли как-то покупать. Значит, наш проект был медицинская помощь для них. У нас была такая сеть медсестр, которые работали в госпиталях, в клиниках в Москве, а после, когда оканчивали работу, они каждый день час давали или 2 часа нашей организации, и они, значит, обходили этих людей дома, им помогали, приносили пищу, мыли инвалидам, беседовали, и когда нужно было, вызывали врача, а потом, когда врач выписывал бы лекарства, эти лекарства мы привозили из Франции грузовиками. У нас была такая аптека.
Вскоре помощь все же потребовалась и ВИЧ-инфицированным. Врачи мира поддерживали мобильную клинику в Санкт-Петербурге, попросту автобус, где наркопотребители могли пройти тестирование и получить чистые шприцы. Михаил Юрьевич вспоминает, как привозил из Франции в ручной кладе пачки долларов на зарплату медсестрам и на проект в Санкт-Петербурге. Один из организаторов приезжал в Москву.
И он приезжал после обеда, мы вечерком под лампочкой с графинчиком водки пересчитывали эти доллары, а потом он ночным поездом возвращался в Петербург. Это было в каком-то фильме или книжке. И вы тоже, может быть, слышали, что этот автобус сжигли несколько раз в Петербурге. Но он все там действует. Теперь это такая НПО в Петербурге работает. Это больше не «Врачи мира», но программа «Обмен шприца» у наркопотребителей все продолжается.
С тех пор профессор Казачкин – постоянный гость в России. Сначала он приезжал в качестве руководителя Глобального фонда по борьбе с ВИЧ-СПИДом, туберкулезом и малярией. А теперь в роли спецпосланника главы ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. Как он ощущает себя в России?
Каждый раз, когда я туда возвращаюсь, и, ну, после нескольких часов уже русский язык как-то возвращается, и я себя чувствую русским.
Причем знание русского помогает ему в общении с высокопоставленными чиновниками, с которыми, как он сам говорит, он часто спорит. Позиция спецпосланника и ООН в вопросах, касающихся программ по снижению вреда для наркопотребителей, сильно отличается от взглядов российских властей. Так, на региональной конференции по ВИЧ-СПИДу в мае 2014 года Мишель Казачкин выступил с резкой критикой политики России в этой области.
Там сидела министр Скворцова, там сидел Онищенко Геннадий Григорьевич, и всякие шишки. И я по-русски прочел такую речь, довольно агрессивную. Так что, хотя я с ними могу быть не согласен, я тоже себя чувствую неуютным быть несогласным, потому что я тоже чувствую, что там мои корни и родина. И я о том, что Россия сейчас на нее так криво смотрит, и она как-то себя ведет таким способом, что Запад будет все больше и больше на нее криво смотреть. В общем, из-за этого я себя как-то чувствую еще неловко, я не знаю.
Мишель Казачкин часто говорит, что он русский по генотипу и француз по фенотипу. Говорит, что любит французскую литературу и философию, которую изучал до того, как стать врачом. А я вижу в нем не только французского интеллектуала, но и настоящего русского интеллигента, основные черты которого определил Дмитрий Лихачев: интеллектуальная свобода как нравственная категория, независимость мысли и умственная порядочность. Видимо, эти черты передаются из поколения в поколение, невзирая на то, какая национальность стоит в паспорте. Елена Вапничная, Радио ООН.